говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наше с вами общение в эфире православной радиостанции «Радонеж». И вот уже несколько месяцев по благословению священноначалия этот час нашего вещания мы начинаем с соборной молитвы о мире. Затем вы услышите беседу журналиста Ирины Ахундовой с протоиереем Сергием Филимоновым, кандидатом богословия, профессором Санкт-Петербургского медицинского университета, доктором медицинских наук, настоятелем храма Державной иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Отец Сергий, также председатель общества православных врачей Санкт-Петербурга во имя святителя Луки, воина Есенецкого, и в канун памяти святого великомученика Пантелеимона, отец Сергий побеседовал с нашим корреспондентом о явной помощи небесного покровителя обществу православных врачей, о традиции освящения медицинских халатов и о многом другом, что можно определить евангельским: невозможное человеком, возможно Богу. Затем, примерно в середине часа, мы с вами вспомним замечательную сказку Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Вот, казалось бы, совсем уж детское, забавное произведение, однако доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков в своем цикле лекций «Духовные основы русской словесности» приводит бесспорные доказательства евангельских истин, лежащих в основе русской сказки.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же будет сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В канун праздника святого великомученика Пантелеимона, это такой своеобразный день православных медицинских работников, журналист Ирина Ахундова встретилась с протоиереем Сергием Филимоновым, профессором медицинского университета Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, председателем общества православных врачей имени святителя Луки Воина Есинецкого.
Отец Сергий, общество православных врачей, которое вы возглавляете уже много лет и создали его в Санкт-Петербурге, носит имя святителя Луки Воина Есинецкого. В этом году из-за того, что совпал день его памяти с Троицкой родительской субботой, перенесли празднование на 18 июня. Я очень рада и благодарна, что оказалась на этом празднике. Увидела впервые в жизни, как проходит прием в новые члены общества и как освещаются медицинские халаты. И вы сказали во время проповеди, что не все сегодня кандидаты смогли вступить в ваше общество. И 9 августа, в День памяти целителя Пантелеймона, будут приняты новые его члены. Расскажите, пожалуйста, как это все проходит и кто может стать членом этого общества, потому что есть много врачей, которые хотели бы вступить, но не знают, как это сделать.
Спасибо большое, Ирина, за вопросы. У нас уже давно, за все время существования общества, с 2000 года, даже раньше немножко начало существовать, сформировался определенный порядок деятельности, вступления в общество и работы в нем. Для того, чтобы вступить в общество, доктор должен иметь в первую очередь образование, быть практикующим врачом, не теоретиком, не заштатным, а именно тот, который непосредственно трудится с больными. У нас есть две категории членов общества. Это действительные, то есть имеющие высшеврачебное образование, медицинское, и те, кто имеет образование близкое к медицинскому или выше другое образование, например, фармацевты, биологи и так далее. Они могут помогать другими видами помощи, поэтому они носят название ассоциативные члены общества. То есть, таким образом, у нас две категории. Действительные члены общества, то есть практикующие, и ассоциативные, те, которые своими трудами, деятельностью, профессией могут содействовать тому, чтобы общество православных врачей функционировало. Для того, чтобы вступить в общество, для этого надо сделать несколько шагов. Ну, первое, прийти на одно из заседаний общества пленарных, которые посвящены той или иной медицинской проблеме. Вот, или прийти на акафист в храм, познакомиться с секретарем общества, с другими врачами. Вот, и после этого принять для себя решение, хочу я быть в обществе или не хочу. После того, как человек принимает такое решение, вот, он должен написать заявление в общество, приложив туда все соответствующие документы о том, что он легитимный врач и действительно не заканчивал какие-то непонятные там курсы, бывает иногда, приносит документы сомнительного содержания. Вот поэтому человек приносит, и для врачей это обыденное дело, диплом квалификации, врачебный диплом, и после этого пишет заявление на вступление в общество. После этого начинается кандидатский стаж. Иногда вот люди, написавшие заявление, они годами не вступают в общество, а некоторые отказываются, у некоторых уважительная причина, у некоторых неуважительная. Некоторые завалены работой, у кого-то семейные проблемы, а кто-то разуверивается в православной вере или, например, совершает поступки, несовместимые с основами православной верчительной истины. Для этого именно делается кандидатский стаж. После того, как кандидатский стаж проходит, человек это время приходит на заседание, участвует в молитвах, участвует в деятельности, ну, то есть как-то себя старается положительно зарекомендовать, то есть он свою помощь предлагает. Ну, психиатр, например, прием больных, там, психолог, прием клиентов, там, допустим, терапевт вот, или хирург, но себя на рабочем месте. То есть человек как-то себя проявляет в тех или иных формах, в которых он может именно участвовать в деятельности общества. Вот. Для того, чтобы стать кандидатом члена общества, надо не только написать заявление, приложить документы, но и иметь на это благословение, устное благословение своего духовника. Потому что врачи из разных храмов, из разных лечебных учреждений, как правило, у многих есть свои духовники. Вот. И поэтому, получив благословение своего духовника на вступление в общество, человек начинает проходить вот этот кандидатский стаж. Вот. А для того, чтобы вступить в действительное члены общества, для этого надо уже после этого написать прошение, и уже необходимо письменное подтверждение духовника, что вот человек прошел кандидатский стаж, и духовник уверен в том, что это полезно его духовному чаду и полезно обществу. Такая деятельность. То есть он как бы анализирует. После этого исполнительный комитет, или он по-другому называется правление общества, разбирает документы кандидата, кто просит, когда, для чего и как он хочет функционировать. И после положительного или отрицательного утверждения документы дальше уже рассматриваются, и имена кандидата выносятся на ближайший прием. Раньше он был всегда 11 июня, день святителя Луки. Но из-за пандемии из-за того, что врачи несли очень такую трудную, кропотливую работу в красной зоне, и многие безвылазно работали, и отпусков у многих не было, там, и с утра до вечера, и так далее. Ну и плюс еще противоэпидемическим положением они не могли приходить и контактировать со здоровыми людьми. То есть они находились в состоянии изоляции определенной для безопасности, то было 2 дня, чтобы никто не был обижен, введен 2-й день в прошлом году, 9 августа. Вот. В дальнейшем мы планируемся вернуться к практике 1 раз в год все-таки. Так же, как это было традиционно, но эти пандемийные годы, они ввели свои коррективы. Вот. И после того, как принято положительное решение на исполкоме, вернусь к тому, чего начал, то есть направление нашего общества предупреждается, кандидаты, что они будут приняты, и во время божественной литургии по самобойной молитве оглашаются эти врачи, где они работают, что они делают, чем они занимаются. Вот. И после этого вместе с священнослужителем, духовником, то есть со мной, они произносят присягу православного врача, которая возмещает те потери, которые были в присягах врача Советского Союза, врача России и так далее, которые совершенно не учитывают реалии клятвы Гиппократа и реалии клятвы христианских врачей, первых христианских врачей Греции. Вот у нас взято это за основу, и мы это как бы восполняем тем самым те слова, которые должны у врача прозвучать в его профессиональной деятельности. Они произносят присягу, и после торжественного оглашения им вручаются членские билеты, вручаются значки, что они действительно члены, памятные подарки. Вот, и после этого совершается молебен, на котором мы молимся за нововступивших врачей, за всех врачей. Вот, после этого освящаются врачебные халаты. Врачебные халаты освящают не только нововступившие, но и те, которые постоянно являются постоянными членами общества. И вот халаты мы освящаем 2 раза в год. Независимо от принятия в общество, это 11 июня и 9 августа, день святого Пантелеймона Целителя, поэтому приносят врачебные халаты, и не только врачи, могут и медсестры, и люди разных врачебных специальностей, и после специальной молитвы освящаются врачебные сестрические облачения, вот, и их разбирают и освящают на следующий год. Ну, таким образом у нас происходит... Ну, это торжественное событие. Ну, естественно, что все это не ограничивается литургией. Дальше раздаются синодики, врачи вступают в молитвенное общение с другими врачами, синодики, для того, чтобы они могли поминать других врачей общества, и после этого они продумают, как они дальше будут трудиться у себя на работе и какую пользу обществу приносить. И после этого обычно традиционно происходит праздник православных врачей, то есть литургия после литургии, когда подводятся итоги. За год рассматриваются новые проблемы, поздравления и благодарности всем тем, кто принимал участие. То есть это такая торжественная праздничная трапеза с презентациями, посвященная святителю Луке, и годовым отчетам и анализу бывших и будущих направлений деятельности общества.
Кого в этом году наградили вы? Волонтеров 2, да?
Да, мы наградили 2 волонтеров, которые, да, их дети... колледжа, они организовали, чтобы их дети в колледже, ну, будущие медики, сделали подарки и организовали возможность детям, находящимся в областной больнице, в том числе там находятся дети из детских домов, и дети, родители, лишенных родительских прав, и дети-инвалиды, тогда, чтобы эти дети были утешены, получили подарки рождественские, ну, да и пасхальные, тоже у нас 2 раза, там и Рождество, и Пасха. Вот, и одновременно, чтобы они провели конкурсы рисунка, ну, то есть ищут всякие возможные пути для утешения детей, которые оказались по тем или иным обстоятельствам больницы. Поэтому, можно сказать, дети здоровы, поддерживают детей больных.
Это можно сделать в рамках программы «Детская лепта», которую Елизавета Федоровна основала в Марфмаринской обители.
Ну, вот получается, да. Что-то похожее. Да, да, да. Мы не называли таким образом. Называется немножко по-другому, там бывает разные, как бы, да, и витаминка, и так далее, так более приближено, да. Ну, вот, по сути, в принципе, то же самое.
Отец Сергий, вы упомянули, что также есть у вас ассоциативные члены общества православных врачей. Вот кто может туда вступить, в эти члены, и могу ли я, как журналист, тоже подать заявление на вступление в общество?
Ну, в первую очередь, конечно, это люди, которые имеют близкие к врачебной специальности, это фармацевты, биологи, и люди вот таких вот профессий, да, в том числе и ветеринары, и фельдшеры и так далее, да. То есть они не могут выполнять врачебные послушания, но они могут на своем уровне помогать. В том числе, например, журналист, который занимается освещением медицинской деятельности, пишет статьи про святых целителей или вот про святителя Лука, вот конкретно вы, например, занимаетесь этим. Вот вы имеете полное право подать вот заявление и стать ассоциативным членом Общества православных врачей. То есть тут же у нас есть и фотографы, есть у нас и писатели, и редакторы, и так далее. Поэтому там уже направление принимается, что вот подходит по уставу или не подходит. Либо доброволец, ну вот как мы раздаем значки доброволец, добровольный помощник общества, либо ассоциативный член. То есть там все по уставу. Вот если это подходит по уставу, то в этом случае человек пишет заявление, а уже на правление общества принимается решение, как лучше, в каком чине лучше будет тот человек, который... Ну, в любом случае, это как бы совместное участие в общей деятельности.
Больше и чаще святитель Лука ассоциируется с пациентами, с врачами, с больными, и гораздо меньше с заключенными, с отбывающими сроки наказания. Но вот недавно я узнала, что в Бутырке, в Москве, в бутырской тюрьме, где он сидел какое-то время, прошел 9 мая бессмертный полк с иконой святителя Луки. И там есть тоже частица мощей и его скульптурное изображение. Есть ли в Санкт-Петербурге такие вот места заключения, в которых можно такие вот проводить акции? Ну, не бессмертный полк именно, но какие-то встречи о святителе Луке для заключенных, что-то молебны какие-то.
Ну, дело в том, что святитель Лука действительно находился в заключении в Москве, да, какое-то время, да, то в Петербурге он не был.
И в Таганской тоже.
Да, в Петербурге он выполнял хирургические операции, его оперировали здесь.
Да?
У него было онкологическое заболевание, и его как раз в институте здесь, в больнице, где он, конкретно Петров, насколько я помню, оперировал, он приехал, консультировался, ему была удачно прооперирована опухоль. Вот, поэтому с Петербургом в жизни святителя Луки связаны два момента. Первый – это момент связан с тем, что он пытался поступить в Академию художеств. Вот и даже, кажется, около года он там или уроки брал, или учился. Но вот он развернулся и уехал, считая, что нельзя вот делать что-то для себя, а надо делать для других. То есть он мог стать блестящим художником, но он развернулся и, в общем-то, кажется, около года продолжалась его деятельность в стенах художественной академии таким образом. Ну, он же был все-таки художником и другие уроки брал у других таких выдающихся художников того времени. Вот. А второй момент связан вот именно с тем, что когда он был в Архангельской ссылке, он написал прошение о том, что у него опухоль. Он поставил себе диагноз, ему необходимо проконсультироваться, прооперироваться. Он приезжал здесь лечиться. Вот поэтому с тюремным заключением в Петербурге его имя никак не связано, хотя вот вы абсолютно правы, человек просидел 11 лет, пробыл в ссылках, тюрьмах и лагерях. Безусловно, мне кажется, что этот момент никто не отмечает, и вот до ваших слов как-то даже не задумывался об этом, но действительно провести 11 лет – это немалый срок и голодовки, и слепота, возникшая в этих застенках, и не один раз наступавшаяся угроза смерти. Вот и мы знаем о том, что как раз в стенах тюрем и ссылок он помогал тем людям, которые вместе с ним сидели, поддерживал им, и плюс еще помогал тем людям, которые сажали в эту тюрьму, в этих же ссылках оперировал их детей или их самих родственников. Вот парадоксально, да. В этих же тюрьмах он писал свой научный труд. Надо сказать, что очерки гнойной хирургии, сам ваша глава, посвященная заболеваниям, гнойное заболевание муха, около 40 или 60 страниц, если память мне не изменяет, она была написана именно в тюрьме по памяти. Он даже туда выписывал в тюрьму иностранную литературу, ему разрешали, и он вел научную работу, то есть с трех языков переводил и составлял свой научный труд. Закончил он его в ссылке в Красноярске, мы знаем, что в Большой Мурте был окончательно закончен этот труд, но часть глав была написана в тюремных условиях. Самое главное, что он помогал. Вот, в том числе известный факт, когда там мерз какой-то малолетний преступник, там вор малолетний, и он одел его шубой, сам остался полуголый, а не дал возможности умереть от холода и так далее. Поэтому его общение с заключенными имело место. Я считаю, что вот ваша мысль очень правильна, что те люди, которые находятся в стенах заключения, им надо рекомендовать молиться святителю Луке. Те, которые находятся в ссылках или где-то в зонах каких-то, да, то есть они могут молиться, в том числе и ему, о том, чтобы он им помог, дал силы, утешил, помог встать на путь покаяния. Это очень правильная мысль. Потому что мы зацикливаемся на апостоле Петре и зацикливаемся на тех людях, которые, ну, все-таки тоже митрополит Мануил или Мишевский 21 год или 25 пробовал. Почему? Значит, мы можем нашим исповедникам, нашим мученикам рекомендовать заключенным, чтобы они молились и просили у них помощи. Ну, те, которые, естественно, верующие, не глумятся, не кощунствуют, а которые раскаялись в стенах заключения. Да, есть такие, которые только там начинают раскаиваться. Значит, вот правильно можно рекомендовать.
Вот святитель Лука помог исцелиться от онкологии Александру Басалаеву, оператору, который много сюжетов снял о святителе Луке. Всем дарит его икону. Именно он вот эти сюжеты в Бутырке снял. И он же, по-моему, способствовал тому, что икона святителя Луки облетела вокруг Земли, то есть побывала в космосе. Вы слышали об этом событии?
Нет, от вас первый раз это слышу. Да. Я знаю, что мученица Варвара была икона в космосе. Ряд таких икон, которые побывали в космосе, я видел в музее Самарской духовной семинарии. Да, вот. Ну, и там же я видел библиографию, которую... каталог, который есть, в том числе и перечисление имени святого Луки, и характеристика его данная митрополитом Мануилом Лемешевским. Но вот икону, которая бы облетела, я вот первый раз от вас слышу.
Да? Еще я познакомилась благодаря вашему празднику с врачами, и в частности с целой династией Паршиных. Расскажите два слова, что это за люди?
Ну, глава семейства – это старший Паршин. Вот это чрезвычайно такой... умный практикующий стоматолог, который изучает и с научной точки зрения, который не просто занимается лечением зубов, а именно и изучает комплексно процессы, которые связаны с психиатрией, психологией, как это отражается на жевательной функции, как отражается на желудочно-кишечном тракте, какая пища как влияет. Он проходил даже специальные курсы дорогостоящие в других странах. Вот, чтобы эта проблема была на очень высоком уровне оценена. То есть потом он все это не уехал за границу, а практикует здесь, принимает здесь больных. И, соответственно, он воспитал своих детей, Юрий Васильевич, которые они получили соответствующее высшее образование в Первом медицинском университете. Один из них является преподавателем в Северо-Западном государственном медицинском университете, другой в Первом медицинском. И также они практикуют в своей частной клинике. У них есть изобретения, такие достаточно серьезные, которые касаются свои разработанные инструменты, свое это. То есть это, ну, люди, которые дальше продолжают дело отца и уже на более высоком научном уровне, скажем так, осмысливают, какие протезы нужны. То есть у них есть альтернативные варианты, которые очень много людей могут выручить, которые потеряли зубной ряд и нуждаются в протезировании. Ну, также обе супруги у детей тоже они стоматологи. Например, Ольга является стоматологом-хирургом детским и так далее. И занимается вопросом профилактики нарушений прикуса у детей, профилактики заболеваний полости рта. Ну, то есть это по существу очень большое семейство, можно так и сказать, семейство Паршин, которое занимается вот так вот профессионально своей стоматологической деятельностью, изучает, что происходит с нижним челюстным суставом. То есть много аспектов. То есть каждый идет из них в своем научном практическом направлении. Ну, при этом они верующие люди, стараются вот быть ближе к церкви, к Богу и чтут память святителя Луки. То есть, ну, я всегда приветствую эти династии.
Ну, вот Юрий сказал, что они все ваши духовные чада, вы их и венчали, да, и крестили.
Ну, я еще напомню, с чего это началось. Это началось с того, что они мои бывшие ученики. Поэтому часть моих бывших учеников, имеется в виду, я до сих пор преподаю в Первом медицинском университете и на стоматологическом факультете, и на лечебном. И те студенты, которые приходят ко мне, мы с ними говорим не только о соматической патологии, не только разбираем чисто вещи такие научные, я даю им разные парадоксальные порой задания, рефераты. Ну, во время ковида, конечно, мы больше работали над изучением научных работ, посвященных этому заболеванию. Вот поэтому, естественно, что я тоже им посоветовал изучить тему, касающуюся заболеваний полости рта, связанных с постковидным синдромом. Это сейчас актуально. А там бывают парадоксальные, которые касаются и духовных каких-то проблем, изучение зубов с точки зрения священного писания, изучение вопросов того же бруксизма с точки зрения психиатрии, психологии и духовных вещей, которые отражаются церковной на деятельности стоматологов. Есть, ну, очень много таких переплетений. Поэтому они мои бывшие ученики, среди моих бывших учеников много есть таких, которых я покрестил, повенчал, в том числе есть трое, которые стали священнослужителями, будучи медиками. Вот. Поэтому мы здесь говорим о многих вещах, о этике, деонтологии, о нравственных вещах, потому что врач, он должен быть широко развит. Он не может замкнуться на зубе, на печени или на селезенке. Вот мы лечим не болезнь, а больного, как это говорил Боткин, как говорил святитель Лука, от пирогов. Поэтому здесь должен быть комплексный подход. И я им всегда говорю о душевной составляющей, духовной составляющей, без которой невозможна практика. Если это конвейер, как это в некоторых клиниках, конвейер. Прооперировали, выписали. Ну, да. Но это рукоделие. Это не можно назвать медицинской услугой, хирургической далее. Но если мы говорим о какой-то помощи, ведь в основе ряда заболеваний лежат какие-то психические нарушения, а может быть душевные нарушения, душевное повреждение, которое дома происходит в семье, или какие-то вещи духовного характера, страсти, ошибки, которые отражаются на жизни человека. Иногда достаточно подправить в жизни человека какой-то психолога такой момент, духовно-психологический момент, и человек выздоравливает или по-другому приобретает направление заболевания. И иногда надо лечить не этот компонент, а совершенно другой. Язвенный человек, страдающий инфарктом или язвенной болезнью, надо прежде всего обратить внимание вот в церкви на то, что гневно-раздражительную страсть, как он переносит, как правильно. То есть, если человек не умеет правильно переносить жизненные испытания, и будучи неверующим, он потенциально готовит себе какое-то хроническое терапевтическое или хирургическое заболевание, даже об этом не подозревая. Много аспектов. Мы это все разбираем на занятиях, я провожу экскурсии для студентов, рассказываю их, показываю врачей знаменитых древности, рассказываю врачах. Потому что я не стал замыкаться в рамках Болонской системы. Система «расскажи то, то, то» и «получки». Но меня воспитывали, у меня было классическое образование. И в военно-медицинской академии со старыми кадрами, которые еще в Великую Отечественную войну воевали, с теми людьми, которые выполняли первые операции на сердце, изобретали первые аппараты искусственного кровообращения, люди, которые участвовали в разных боевых действиях. Это совершенно было другое поколение людей в советское время, но они были, очень высокопрофессионально, нравственно воспитаны, несмотря на там коммунистические все лозунги там, и безверие и так далее. Поэтому я помню это, и вот мое поколение все вынесло, унаследовало что-то от этой старой гвардии, в хорошем смысле этого слова. Вот. А мы стараемся не по-болонски, а передать это так, как это было классически. Вы же сами видите, что сейчас возвращаются.
Да, слава Богу.
От болонской системы возвращается к классическому. Зачем нам плодить дебилов? Конечно. Извините, что я говорю. Зачем нам примитивов? Пускай они, эти примитивы, живут в этой Европе. И в Америке, и так далее, это же узко там, направленные люди. Бегут двое ставить клизму. Один знает, куда ставить, а второй знает, как ставить. Да. И вот у них же вот эти количество людей высокопрофессиональных, они строго. Начинаешь с этими людьми говорить, я был на Западе, я не могу разговаривать с ними. Они не могут поддерживать тему больше, чем 2-3 минуты. Не способны многие из них к глубокому разговору, к анализу, к обсуждению какой-то проблемы. Поговорили поверхностно, скок, перескок в другое место. Поначалу я не понимал, а потом, да. Хотя я встречался с очень глубокими людьми в той же Великобритании. Мы разговаривали, у нас были очень глубокие разговоры. Но опять же, это, если можно сказать, не общее число, считанные единицы таких людей, которые... Пускай они живут по своей болонской системе. Вот, а нам надо жить по нашей классике. Все. Пушкин, Достоевский, Чехов. Глубокие мысли, глубокие душевные переживания, глубокие понятия. Вот оно потому и... Произошло сейчас вырождение нашей молодежи. Баллонок воспитали. Вот, к сожалению. Свидетель Лука был очень глубок. Громил бы направо и налево. И преподавал бы так, как это положено.
Как считал нужным. Отец Сергий, вот сейчас продолжается военная эта специальная операция. Вот, что бы вы сказали не только врачам, но и людям вообще, всем? Чем может помочь святитель Лука в этой сложной ситуации?
Святитель Лука прошел 4 войны. И... В Акафисте есть такие строки, прямые слова, указывающие на его, скажем так, боевой опыт и на его помощь раненым людям, тем более тяжело раненым. Он в самых тяжелых больных лечился очень тяжелыми огнестрельными переломами. Ситуация, в принципе, не изменилась в этом плане. Такие же тяжелые больные, именно взрывные, пулевые ранения, все есть вот во время этого сейчас. События, которые происходят на Украине и на Донбассе и так далее. Вот поэтому... Конечно, в святитель Луке врачи должны молиться, Вот, о том, что монах уразумлял, как, когда и насколько правильно проводить или иное хирургическое вмешательство. Просто ему надо молиться как хирургу, как военному хирургу. То есть вы сказали про заключенных, но напоминаю, что он, в общем-то, можно спокойно сказать его военным хирургом. Он не носил погоны, он не был в штате, хотя занимал генеральскую должность, скажем так, да, когда консультировал красноярские госпитали. Но он военный хирург, начиная с русско-японской войны. Это боевые поражения, раненые, контуженные, оторванные, без ноги, без рук и так далее. Поэтому как раз вот сейчас молиться ему, все, кто оказывает помощь, особенно хирурги, травматологи, те, которые заняты огнестрельным ранением, ну просто я считаю, что обязаны. Они должны молиться и просить его вразумления, как, и в том числе не только молиться, но и изучать его опыт, открыть книги, которые посвящены огнестрельным ранениям крупных трубчатых костей и суставов, открыть очерки гнойной хирургии и применять это в деятельности.
Акафист святителя Луки вы сегодня очень точно назвали песню его добродетелей. А молитву, которую цитировали во время проповеди, по-моему, все-таки нужно всем знать.
Ну, это трудная очень молитва. Вот это пускай послушают проповедь, подумают. Потому что в проповеди я разъяснял, как к этой молитве надо относиться. Надо сказать, что это трудновыполнимая молитва. Вслед за тем, как эта молитва совершается, обязательно следует событие, которое требует реализации всего того, что там произнесено. А в силу нашей человеческой слабости и несовершенства мы не всегда можем
это понести.
Иногда это не по нашим силам. Угу. Поэтому я эту молитву читаю тогда, когда чувствую, что у меня как-то сил добавилось.
Понятно. Батюшка, спасибо большое за прекрасный праздник, за вашу любовь к святителю Луке, за то, что вы делаете в обществе православных врачей, то, что вы делаете как врач для своих пациентов. Спасибо и низкий поклон вам.
Во славу Божию. Это будет благословенное имя Святой Троицы и Святителя Луки. И вам спасибо за вашу любовь и ваше стремление всегда освящать все, что связано с его святым именем.
Спасибо. Сейчас отмечали День памяти святителя Луки Крымского. И так как много я брала интервью у разных людей, практически все они говорили о его помощи, о его чудесах, не могу и вас об этом не спросить. Помощь была ли от святителя Луки?
Вы знаете, нет такого конкретного примера, но мы все ощущаем эту помощь. Потому что когда болеешь, когда вот кто-то рядом болеет, обязательно молитесь святителю Луке, потому что, не конкретно, но понимаешь, что ты не один. Вот, что есть кому обратиться, это очень важно. Мы молимся ведь многим целителям, но святитель Лука просто очень близок к нам по времени, и он тоже врач. И тоже такая у него жизнь непростая, трудная. У него невозможно не откликнуться. Потом мы все читали книжки, рассказы про него. У нас был прихожанин, его родственник, который рос в его доме, святитель Луки.
Кто это? Нет его живого?
Да, это сын сестры святителя Луки, по-моему, так. Конечно, он старенький был, он тоже кое-что рассказывал. Это в Крыму все было. Потом в Крыму все пропитано памятью святителя Луки. Я, например, очень радовалась, что общество православных врачей во имя святителя Луки создано. Потому что так же, как вот все святые, которые близки к нам по времени, они какое-то особое дают ощущение. Например, святая преподобная мученица Великой княгини Елизавета и инокиня Варвара, которая с ней пострадала. Но они так близки к нам по времени, как царственные страстотерпцы. И как не откликнуться, если мы по этим же улицам ходим? Существуют эти же учреждения, в которых они были. Мы понимаем их. Потом косынки даже, вот тесточество во имя Елизаветы, они сделали форму, а-ля та форма. Мы носим косынки, вот эти косынки, сшитые по образцу настоящих косынок. У моей мамы в шкафу вот случайно оказалась. Я говорю, мама, откуда ты врач? Почему у тебя косынка? Как-то, наверное, для того, чтобы попала к нам. Вот, то есть я так предполагаю, что это, наверное, еще дореволюционный образец, потому что, вряд ли при советской власти специально как-то косынками занимался кто-то, да? А, наверное, просто была форма такая вот с тех времен, и все.
А братья милосердия есть среди вас или только сестры?
У нас есть в Синем Кресте брат, он помогает там с детьми. А у нас был брат, который, в общем-то, он не чистый, но он тоже 20 лет занимался, он недоучка-врач. И да, по объективным причинам недоучился. И вот он патронажа не имел дела мужчинами, мужской патронаж.
Ну, в заключение, что бы вы хотели пожелать в преддверии, может быть, 9 августа, Дня памяти целителя Пантелеймона?
Я бы хотела всем пожелать помнить о том, что у нас есть великие покровители. И никогда не думать, что я могу, не я могу. Святой Великомученице, помоги. Святитель Луку, там тоже есть вот много святых. Вот есть святой преподобный Амфилохий Почаевский. Мы ездили в Почаев и познакомились, так скажем, с ним в тот год, как раз когда его прославили. И вот тут вот конкретные примеры. У меня есть конкретные люди, которые живы, здоровы, так скажем, которым он помогал. Вот надо помнить о том, что надо обращаться к ним и молиться, если речь идет о больных, молиться не только о себе, а молиться о тех, кто тебя лечит и кто тебе помогает. О том, чтобы они творили волю Божию, о том, чтобы они были руками Божьими. Бога просить, чтобы он сотворил через там, помощь через того-то или через того-то. Так что тут зависит от восприятия. Но надо вот это вот чувство, это взывание к Господу в себе тоже развить. Потому что если ты не чувствуешь, что тебя оттуда помогут, не понимаешь этого, ну зачем ты тогда ходишь? Даже если ты идешь к соседу, и тебе нужна помощь, то нужно помолиться за соседа, чтобы все получилось по воле Божьей. Это самое главное. Это не всегда совпадает с нашими желаниями, с нашей волей. И не всегда это просто принять, и можно тут и поплакать, и расстроиться, и пороптать даже. Но согласиться нужно. Если ты молишься, и получается не так, как ты хочешь, ну, наверное, воля Божья в том, как получается.
Спасибо большое за очень интересную беседу, а главное за ваши труды, за помощь, за милосердие, за отзывчивость. Спасибо, спасибо Господи.
Помощи всем Божьей. Относитесь к другому так, как хотели бы, чтобы относились к тебе. Когда я услышала это в церкви, была просто потрясена, потому что этому учили в детстве. И я теперь понимаю, что таким вещам, милосердию, нужно учить в детстве. Мама меня всегда с собой возила ко всем нашим старым родственникам. И, ну, я там ничего не делала, но я видела, слышала, там, могла общаться немножко, понимала, что это нужно делать. Вот дай Бог вашим детям вырасти с теплом в отзывчивом сердце. Тогда ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни какие-то знакомые не останутся одинокими и не согретыми. В старости очень важно согреть человека. У нас вот есть старые сестры, и не всегда родственники могут все это сделать, о чем я сейчас сказала. Значит, кто-то другой должен быть. Помощь Божия. Всем здравия духа, души и тела, и мира внутри и во всем мире.
Аминь.
Благодарим журналиста Ирину Ахундову за материал, присланный из Санкт-Петербурга, записанный в Обществе православных врачей. По имени святителя Луки, воина Есинецкого. В разговоре принимал участие председатель этого общества, профессор, доктор медицинских наук, протоиерей Сергий Филимонов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Духовные основы русской словесности». Профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков продолжает размышления о евангельских основах сказки Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». Сегодня беседа вторая. В прошлый раз мы оставили нашего героя во время беседы с братьями, которые пытались похитить у Ивана чудесных златогривых коней.
Вот хочу здесь подчеркнуть, что сам Иван говорит, хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал. Старший корчись, тот сказал, дорогой наш брат и ваша, что переться, дело наше. Но возьми же ты в расчет, некорыстный наш живот. Ну, живот – это жизнь, это понятно. Ну, некорыстный наш живот. Ну, дескать, ну, какая там корысть-то в этом? Ну, некорыстный, то есть, ну, не дающий прибыли. Жизнь-то не дает никакой прибыли. Сколько пшеницы мы не сеем, чуть насушный хлеб имеем. А коли у него урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилом толковали всю намеднишнюю ночь. Чем бы горюшку помочь? Так и этак мы решили, наконец-то так решили, чтобы продать твоих коньков хоть за 1000 рублев. А спасибо, молвить к слову, привезти б тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Дескать, ты сам-то это не купишь, да? А вот тут, даже из этих лошадей, да, ты дурак, что сказать. Вот тут мы тебе, вот видишь, тебя не позабыли бы. Да к тому ж старик не может, работать уже не может. А ведь надо ж мыкать век. Сам ты умный человек. Смотрите, как они его. Он там себя дураком называет, а тут, видите, они уже... Сам ты умный человек. То есть, ну, чего не скажешь, чтобы не выкрутиться, правда? Что они уж действительно его за умного считают? Да нет, потому что и тут, так сказать, апеллируют его к чему? К жалости, к совести. Потому что совестливый-то он и честный человек. Ну, действительно, отца-то жалко. Уже действительно старенький, работать не может. Ну, коль этак, так ступайте, говорит Иван, продайте золотогривых 2 коня, да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. То есть, ну, что делать? Ну, придется. Ну, до города далеко, смотри, на лошадях не скачут, товар, чтобы не погубить, поэтому ведут их. Ну, и принесли съестным лукошко, опохмелились немножко, ну, как русский человек без этого, и пошли, что Боже даст, то во что из них гораздо. То есть пошли всякие были-небылицы рассказывать. Вдруг Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На горе он взглянул, левым глазом подмигнул. То есть, ну, опять же таки, что самое для них сейчас вот важное? Избавиться от своего глупого младшего братца. И, указав огонь тихонько, так сказать, почесал в затылке. Эх, как темно, он сказал. Хоть бы месяц, так в штуку там пригнялся на минутку. Ну, или, он говорит, вот видишь младшему брату, он говорит, там что-то горит, а мне вот трубку нужно закурить, потому что огнива нету, кресала тоже, ну вот сходи, принеси огонька. Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило. Вот и пожалуйста, то есть вот тут-то вроде бы покаялись, ну, во всяком, не покаялись, повинились, что брат их простил. Ну, видно, так сказать, вот именно в очередной раз брата хотят обмануть. А Гаврила говорит, кто пец знает, что горит? Коль станичники пристали, помяну его, как звали. Все, пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горлянит сил, конь взвился и след простыл. «Буди с нами крест носила!» – закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?» То есть, ну вот, как русский человек, ну не может, чтобы не поминать беса. Или Бога поминает в суе, а тут, так сказать, вот беса понимает. Ну, потому что он им ближе. Потому что бес, как его называют, ну, обманщиком. То есть, такие они обманщики. Поэтому он им и ближе, как обманщик. Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится. Но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Ну, тут тоже, видите, так сказать, вот шайтан, тоже черт с тюркского. Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Эко чудо-огонек, говорит ему конек. Вот уж есть чему удивиться, тут лежит перо жар-птицы. А теперь внимание, но для счастья своего не бери себе его. То есть для счастья своего, то есть для покоя. Ну, что такое участие? Ну, покой. Чтобы не было никаких всяких разных испытаний. И вот тут конек, который его сопровождает, вот сейчас уже по жизни, он тут выступает ему хорошим советчиком, наставником, не просто другом. Но для счастья своего не бери себе его. Получается, что конек-горбунок в том числе и прозорлив, то есть он знает будущее, которое уготово на Ивана. Это я вам подсказку даю очередную. Кто же такой конек-горбунок? Много-много непокою принесет оно с собою. Много-много непокою. Вот как раз из состояния покоя выведет человека. Говорит и, как не так, про себя ворчит дурак. А он еще дурак, потому что еще, так сказать, не понимает. Для него-то это диковинка, перо, жар птицы. То есть, вот так вот зеки отказаться, а это же можно будет и похвастаться, и все это, ну, в общем, искушение появляется. Но не, это искушение, так сказать, испытание это не проходит. Соблазнился. И, подняв жар птиц, завернул его в тряпицы. Тряпки в шапку положил и конька поворотил. То есть, прельстился этим пером жар птиц. Ну, а, собственно, тут-то и завязочка появляется уже новых всяких приключений нашего Ивана. Ну, и братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакала, пень горелый увидал. Уж над ним я бился-бился, да что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Вот ведь, черт возьми, угас. Ну, опять чертыхается, да? Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали, а Иван под воз присел, вплоть до утра захрапел. Ну, вот вам, так сказать, еще раз получается обман. Вот получается так, что все тут обманывают. Нельзя сказать, что Иван преследует какую-то корыстную цель. Вот что он хочет? Вот мы можем сказать, в чем смысл его бытия у Ивана. Для братьев все понятно. Вот сейчас, так сказать, увидели коней, продать и поправить свою тяжкую жизнь. А для Ивана? Ну, для чего он живет? Приключения себе ищет. Что он такое в жизни хорошее сделает или сделает еще? В общем-то, непонятно. Ну, и дальше уже, конечно, так сказать, вот то, что происходит в городе. Надсмотрщики там сидят возле лавок, чтобы не было Содому, не довежа ни погрому, и чтобы никакой урод не обманывал народ. То есть, все честно было. Гости лавки отпирают. Это купцы, мы с вами знаем. Люд крещеный закликают, и честные господа, к нам, пожалуйста, сюда, у гостей товар берут, гости денежки считают, над отмочником мигает. Ну, в общем, да, гости, это купцы, мы с вами знаем, и так далее. Между тем, городской отряд приезжает в конный ряд, смотрит давка от народу, нет ни выхода, ни входу, так кишма вот и кишает, и смеются, и кричат, городничий удивился, ну, сам городничий поехал на ярмарку посмотреть все это, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтобы дорогу прочищал. Ну, тут будни 19 века. «Эй, вы черти босоноги! Прочь с дороги!» Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки сняли и расступился. Ну, вот то, что цензура, конечно, вымарывала в то время. Перед глазами конный ряд, два коня в ряду стоят, молодые вороны, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой, хвост становится золотой, и так далее, и так далее. Наш старик, сколь ни был пыток, долго терт себя затылок. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес нам нет!» Ну, и скоро, естественно, коли удивили его. Ну, и, увидев этих коней, сразу же бросился батюшке-царю. Батюшка-царь. Ну, тут уже как мы его воспринимаем? Естественно, через восприятие и описание, ну, этим городничим и, собственно, Ершовым. «Городничий, ты помилуй, царь-отец!» – городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казмить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить. «Ладно, говори, да только складно. Как умею, расскажу, городничим я служу, верой и правдой исправляю эту должность. Знаю, знаю. Вот сегодня взял отряд, я поехал в конный ряд, приезжаю, тьма народа, и ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтобы не мешал». Ну, опять же таки, цензура это вымарывает. «Так и сталось, царь Надежа. Я поехал, и что же? Предо мной конный ряд, два коня в ряду стоят. Молодые вороны, явятся гривы золотые и так далее. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, — говорит он. — Да не худо. И за весь такое чудо. Эй, повозку мне!» И вот уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился, на рынок покатился. За терем стрельцов отряд. Вот он ехал в конный ряд, на колени тут все пали. И ура царю кричали, царь раскланялся. И вмиг молодцом с повозки прыг. Смотрите, сам тоже раскланялся, то есть своим православным людям. А как же? Глаз коней не сводит. Справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине тихо бьет. То есть, видите, человек, который разбирается в лошадях. Лепли шею крутую, гладит гриву золотую. «Эй, ребята! Чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван, руки в боки, словно пан, из-за братьев выступает и на душу отвечает. Это паря, царь моя. И хозяин тоже я. Но я пару покупаю, продаешь ли? Не, меняю. Что в промен берешь добра? 2-5 шапок серебра. То есть это будет 10? царь то честь велел отвесить, и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Вот к 10 шапкам серебра добавил 5 рублей. А вот у меня такой вопрос. Смотрите, почему он не покупает, а обменяет? Вопрос очень простой. Может быть и сложный. Ответ может быть очень простой. Смотрите, он эти коней заработал, продают то, что зарабатывает. А они-то ему чудом достались, поэтому он меняет. Опять же таки, на что меняет? На 2 шапки серебра. То есть не на деньги. Здесь вот меняет. А на 2 шапки. С чем? Серебром. Повели кони конюшни и так далее. А что делает Иван? Два же брата между тем деньги царские получили, в опоязке их зашили, постучали яндовой. То есть это такая чаша большая, круглая, похожая на братину, из которой рюмки там или стаканы, чарки там вот наливают. И отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Сюжет с этими братьями закончился. Больше их мы с ними и не встретимся. Смотрите, в русских народных сказках зло всегда бывает наказано. Всегда, так сказать, может проявить милосердие герой, как он, Иван Царевич, там, Серый Волк, если вспомните. Да, герой может проявить великодушие, простить их. Но если они повинятся, попросят прощения, и он их прощает. Понимаете, а здесь нет раскаяния, но есть действительно тоже великодушие, потому что Иван Царевич проявляет свое великодушие, потому что у него есть тоже помощник волк, который тоже предсказывает там ему все это, то, что будет, и то, что от братьев, как братья обманывают. Здесь тоже, да, братья обманывают, но Иван, еще пока не царевич, да, тоже проявляет великодушие. Почему? Потому что ему жалко своих братьев, ведь они тоже горемыки, трудятся, никак не поправят свою жизнь. А тут смотрите, сразу, поскольку денег появилось, сразу же тут же и женились, и зажили себе припеваючи. Но получается так, что обманом тоже можно выстроить свою неплохую жизнь. Вот для 19-летнего автора, в принципе, вот эта вот недоработка, то, что вот есть глубина в русских народных сказках, почему я сказал, что еще несовершенное творение, тут, конечно же, недоработка в том плане, что не повинились братья, и за что им такое счастье привалило. Или это характеризует лишь такую сердечность, отзывчивость их младшего брата. Я возвращаюсь к тому, что происходит вот теперь уже на рынке, на базаре. Пытались повести лошадей, они возвращаются, уздечки все порвали, возвращались к Ивану. Царь отправился назад, говорит ему: брат, пара нашим не дается, делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, во дворце служить кому? Понимаете, вот тут возникает вопрос. Вот в каждой сказке герой кому-то служит, даже царю, отечеству. Это как должно быть, потому что, блинный богатырь всегда защитник отечества. А тут просто во дворце тебе служить, непонятно кому. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься, всю конюшину мою я приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен? Эка штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься, ведь конюшенный завод царь приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело. Так и быть. Стану царь тебе служить. То есть, смотрите, дурак все понимает совершенно четко. То есть не просто во дворце, а кому? Царю служить. К царю тогда понятно. Выстраивается сразу же иерархия. А вот если он дал слово царю служить, то он уж дальше, уже сказка будет именно и рассказывать, как будет он служить царю, а не во дворце. Разные вещи. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Дескать, все, не особенно тут не удержишь красным кафтаном. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака. Почему? Почему дурак, если он становится воеводой, царский воевод? Так уже вроде бы не дурак, тоже чего-то, достиг. Ну, теперь мы их всех оставим, слово сказка позабавим, православных христиан, что наделал наш Иван, находясь на царской службе при конюшне государской, как он и в сусеки он попал, как Перова свое проспал и так далее, и так далее. То есть, ну, в общем, такой экскурс, так сказать, в будущее, чтобы читатели продолжали читать, а слушатели не отключались в Ютьюбе, да? Так сказать, ну, чтобы на будущее сказать, что же будет дальше, о чем будет рассказ. Ну и вот начинается рассказ от Ивановых проказ. И от сивка, и от бурка, и от вещего каурка, козы на море ушли, горе лесом поросли, конь золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался, лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой, ходит облак и сверкает, гром по небу засылает, та-та-та-та-та. Новый гроб в лесу стоит, в гробе девица лежит, соловей над гробом свищет, черный зверь дубрявый рыщет. Это присказка. И вот сказка чередом пойдет. То есть, смотрите, все перечислил. И русские народные сказки, и литературные сказки, все, что знал, сюда в присказку все вобрал. Дескать, и мы тоже в том же духе. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. Затесался. Вот то, что на сказке Ершов работал очень долго, этого чувствуется по уже отработанным и выверенным словам. То есть, если в самом начале образ, может быть, вот тех же братьев, не совсем, так сказать, вот по-сказочному выведен, да? Вот злодеи не получили наказания, наоборот, чего хотели, то и получили. А вот уже дальше, уже начинается развиваться и в духе русских народных сказок, и не просто там зависть братьев. Они-то, ну, в общем-то, даже не завидовали, они ни во что ставили дурака. А тут уже появляется зависть, да, потому что подвинул Конюшевна, а у Конюши должность такая большая была при царских палатах. Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник на конюшне, надо всей из боярских с детей. Ну и вот новая завязка тут появляется. Вот из боярских с детей. Если мы берем 16 век становления царской службы, боярские дети – это чин был. Но вот сейчас, в 19 веке, скорее всего, что из боярских был детей, скорее всего, что, ну, был, может быть, сыном какого-то боярина, на самом деле, то есть боярский сын. Ну и вот, естественно, у него идея уже избавиться от Ивана, дурака. «Постой-ка, я те двину неумойка». То есть, видите, противопоставление, дескать, он из боярских детей, то есть боярин, а тут неумойка какой-то.
Продолжение беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований русской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок» вы услышите в следующий четверг.